Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтрашнее воскресное Евангелие повествует нам о том, что когда Господь прибыл в свой город, принесли к нему расслабленного человека, разбитого параличем. Под своим городом евангелист Матфей разумеет Капернаум, потому что Господь жил там. Родился он в Вифлееме, в Назарете же воспитывался, но Капернаум был его всегдашним местожительством. Этот расслабленный, он другой, и не тот, о котором говорится у евангелиста Иоанна, потому что последний лежал при овчьих воротах в Иерусалиме, а этот был в Капернауме. Тот не имел человека, а этого несли четверо, как говорит евангелист Марк, так что и сквозь кровлю спустили его. О чем не упоминается у евангелиста Матфея? Иисус часто исцелял ради веры приносящих или же самого больного, указывая нам на то, что необходимо трудиться и молиться за ближнего не спустя рукава, а жертвуя собой. И эта жертвенная молитва всегда приносит плоды, и Бог исцеляет того, за кого мы молимся. Господь сказал: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», называя чадом как создание Божие, как уверовавшего, указывая, что мы все для Бога являемся любимыми детьми, показав, что болезнь произошла главным образом от личных грехов человека, а не от сглаза, порчи или зависти. И созвездие тут совершенно ни при чем. И даже коктейль из темных или светлых энергий не вредит человеку. Прежде всего, отпускает Господь их грехи. Печально, когда человек не видит своих грехов, следовательно, не может получить исцеление их. Во все времена были лжецелители, которые, совершая заговоры, наговоры, часто обвиняли близких, ни в чем не повинных людей, выставляя их как причину болезни или нестроения в жизни, бизнесе, в любви. Лжецелители разжигают межчеловеческую рознь между близкими, а Христос объединяет всех людей и указывает, что только личный грех человека является причиной всех проблем. Далее в Евангелии мы видим, что некоторые сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи»? Он показывает себя истинным Богом, уже тем одним, что знает их помышления. Обличает же их, как бы говоря им: «Вы думаете, что я богохульствую, так как присваиваю себе право отпускать грехи, что составляет великое дело? Вы думаете, что я прибегаю к этому с той целью, чтобы не быть изобличенным? Но, врачуя тела, я удостоверяю вас, что смогу исцелить и души, делом, которое гораздо легче, но которое обычно считается более трудным. Докажу я отпущение грехов, которое велико, но вам кажется более легким, потому что оно невидимо». Христос показывает свою божественную силу, исцеляя человека, но тут же подчеркивает еще раз, что причина всех проблем в личном грехе человека. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Приказал больному нести свою постель, чтобы не подумали, что случившееся было только иллюзией, а вместе с тем и для того, чтобы народ, который считал Христа простым человеком, видел чудо. Бог исцеляет каждого просящего по мере способности человека принять это исцеление в соответствии с его духовно-нравственным состоянием и не требует от исцеленного платы или благодарности. Для Бога важно совершить то, что поможет человеку жить вечно и радоваться жизни. Грех всегда убивает, лишает радости и света. Бог может все, но согласно слов из Откровения, 3 глава 20 стих, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы видим, что Бог не врывается в душу, в жизнь человека. Он скромно стучит в наше сердце и ждет нашего свободного волеизъявления, не вмешивается в наши дела, наш выбор. И в то время, когда мы отвергаем Бога и приглашаем в нашу жизнь славолюбие, сребролюбие, сластолюбие, гордыню, Бог каждый раз, когда эти грехи делают нам больно, исцеляет нас без укора или осуждения. Надо помнить, что Бог есть любовь. Не у Него есть любовь, а Он Сам по Своей сути – любовь, безграничная, но разумная. И все проблемы, которые появляются в нашей жизни по своей сути, являются лишь следствием наших личных грехов. Старайтесь видеть свои грехи и на исповеди в храме, совершая покаяние, просите Бога вылечить их.
В этом месяце в рамках шестых святоигнатьевских чтений в Ставропольскую епархию прибыл один из самых ярких богословов современности – заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов. Первую лекцию профессор прочитал студентам и преподавателям Северокавказского федерального университета. Богослов говорил о смысле христианской любви, о значении нравственности, о преодолении межрелигиозной вражды, о законах духовной жизни, а в завершении ответил на возникшие вопросы. В этот же день Алексей Осипов встретился со студентами Ставропольской духовной семинарии. Темой лекции стало неоязычество, а далее богослов обсудил с семинаристами вопросы духовной жизни. Нашей съемочной группе удалось взять интервью у Алексея Осипова. И первый вопрос, который мы задали Алексею Ильичу, касался Ставропольской духовной семинарии. Какую роль сыграла наша семинария в истории Русской Православной Церкви? И какие впечатления остались у Алексея Ильича после общения со ставропольскими семинаристами?
Я считаю, что каждая духовная школа, она вносит свой вклад в общее дело духовного образования и духовного воспитания наших будущих не только священнослужителей, но и педагогов, и миссионеров, и катехизаторов, и так далее. Так что эта школа Ставропольская, поскольку она находится в регионе, ну, я бы сказал, одном из самых таких, ну, сложных, насколько я понимаю, то здесь эта семинария несет на себе особую ответственность. Ответственность эта заключается в том, чтобы не ошибиться и внести гармоничность в отношения между всеми народами, которые есть на Кавказе, и особенно внести эту гармонию с христианских позиций. То есть эта гармония чем созидается? Именно проповедью необходимости, любви и великодушия, проявления великодушия к людям, независимо от их национальности и от их веры. И в этом отношении, я думаю, что задача Ставропольской семинарии очень ответственна, и могу только сказать, помоги Бог им донести это до всех своих слушателей.
Алексей Ильич Осипов прибыл на Ставропольскую землю для участия в шестых святоигнатьевских чтениях. В связи с этим мы спросили о роли святителя Игнатия Брянчанинова в истории церкви.
Я считаю, что самое главное, что он сделал для Русской Православной Церкви и для всех последующих поколений, это он оставил свои сочинения, в которых он фактически на современный ему язык и современный уровень восприятия христианства переложил учение бесспорных, подчеркиваю, святых отцов, древние церкви, великих отцов. Переложил, еще раз повторяю, на современный, доступный язык. В этом ценность его сочинений, конечно, огромная. И об этой ценности его сочинений говорят так самые авторитетные, я бы сказал, подвижники последующего времени, то уже его современники, как ни о ком другом. Ни об одном, я бы сказал, святом писателе XIX века не было столько потрясающе высоких отзывов, как о нем. Я просто хотя бы перечислю кратко. Макарий Оптинский говорит, это великий ум. Это был бы великий Арсений. Подумайте только. Варсонофий Оптинский пишет, это прямо ангельский ум. Вы подумайте, как он говорит. И когда его хоронили, Это пишет Ворсунов Оптинский. Когда его хоронили, то ангелы пели «Дори носима чинми», как на Херувимской. Никон Беляев, Оптинский, о нем говорит. Его творение – это азбука духовной жизни.
В этом году Русская Православная Церковь отмечает 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И во всех епархиях пройдут торжества, посвященные этому событию. Но почему именно этому святому уделено такое внимание?
Это празднование совершается не просто церковью, и не только церковью, а оно будет совершаться и самим, ну, как мы говорим, государством. У государства всегда несколько другие воззрения на тех людей, которых прославляет даже церковь. И в данном случае то же самое. Государство видит в преподобном Сергии прежде всего того человека, который оказался действительно искренним защитником Отечества, который даже, что это достаточно большая редкость, я вам скажу, послал монахов на бой, на битву, когда даже первым погиб и убил, да, монах. Я вам скажу, что это очень нечастое явление, что благословение было, то есть такой авторитет именно засвидетельствовал о том, что защита Отечества – это святое дело, а не просто что-нибудь такое, какое-то обычное. Я думаю, что уже в этом плане, я думаю, государство рассматривает его как человека, достойного действительно всяких похвал. Ну, и потом, конечно, поскольку церковь сейчас, Русская Православная Церковь, она, церковь, является все-таки таким очень авторитетным, ну, звеном в жизни нашего общества, и поскольку Русская Церковь так к нему относится, то и государство разделяет то же самое, эту же его оценку, и также прославляет, учитывая и тот очень важный, так сказать, факт, что такие личности, как преподобный Сергий, имеют огромное нравственное и духовное влияние на тех, кто соприкоснется поближе с этим образом. Ведь стоит только соприкоснуться с ним, мы увидим. Мы просто как очарованные остановимся. Неужели такие люди могут быть?
Наша съемочная группа не смогла пройти мимо событий на Украине и задала Алексею Ильичу Осипову вопрос, какие духовные причины существующего кризиса.
Основная духовная причина, которая касается не только Украины, она касается сейчас состояния всех православных церквей без исключения. И касается не только церквей, но и самих народов, в которых эта церковь существует и которые исповедуют православие. Это все усиливающийся процесс омерщения христианства. Когда чисто мирские ценности, если можно их назвать ценностями, да, отождествляются с христианскими ценностями.
Информация, которая ежедневно поступает из Киева и юго-востока Украины, пугает. И кажется, что мы ничего не можем сделать. Но Алексей Ильич в нашем интервью отметил, что сила молитвы намного больше, чем мы можем себе представить.
Нет у нас, к сожалению, ионы пророка, который бы сказал вот так: возлюбленнейшие, невозлюбленнейшие, братья и сестры, давайте хоть один день проведем ради Украины в посте и молитве, но в молитве, а не в изображении молитвы. Когда мы вычитываем всякие молитвы или читаем поминовения и не молимся. В молитве. Почитаем, давайте, акафисты, да, каноны. Сходим в церковь, поисповедуемся, причастимся. Один день ради Украины. Ох, я не сомневаюсь. Просто не сомневаюсь. Если бы вся, например, русская церковь, если все русские люди сейчас в России это сделали бы такое, мы бы все ахнули. Мы ничего не делаем. А не делаем почему? Не верим. наша вера, к сожалению, ломаного гроша уже не стоит. Мы только рассуждаем о вере. А как только касается вопроса, действительно, поступить по вере, нет, чтобы я целый день постился из-за Украины. Хм, что это? Да и как, что значит моя молитва? Да и кто я такой? Да и я ничего не знаю. Слышите? Лукавые какое, лишь бы только не съесть лишнюю сосиску. Слышите? Вот оно, вот потому, к сожалению, все эти процессы проходят вот с такими сложностями и страданиями.
В завершении Алексей Ильич Осипов пообещал снова приехать в Ставрополь, а мы, в свою очередь, будем с нетерпением ждать его новых выступлений и лекций.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.